Мы читаем труды Бальсулама, страница 698, 692, простите, статья «Дарование Торы», пункт «Дарование Торы», пункт «Тет-Вав». Мы приглашаем вас посетить наш вопрос. Наш сайт «Вопросы по теме урока» будут заданы в прямом эфире. Итак, статья «Дарование Торы», пункт 15, страница 389, пункт 15. Начинай читать. Итак, ответим на вопрос Илеля о чужестранце, которому было сказано: «Возлюби ближнего как себя, есть только одна заповедь, а все остальное — это комментарии». И даже заповеди между человеком и Источником, и Творцом связаны с этой заповедью, потому что это конечная цель, которая замыкает всю Тору и все заповеди. Как сказали мудрецы, Тора и заповеди даны для того, чтобы присоединить к ним Израиль. Это называется очищение тела, пока не приобретает вторую природу, данную через любовь к ближнему. То есть это одна мицва, одна заповедь «возлюби ближнего как себя», что является конечной целью Торы, с помощью которой мы сразу удостаиваемся слияния.
То есть желание получать, которое есть в тех, кто называется Исраэль, Яшар-Кель, у кого есть точка в сердце, которая тянет их вперед, раскрыть цель творения, это желание получать должно исправляться во всех своих частных проявлениях, чтобы когда эти желания находятся в разбиении, они все эгоистические, их нужно исправить использованием их ради отдачи. Их исправляют с помощью света, возвращающего к Источнику. И эти заповеди должны делаться в исправлениях отношений человека и его ближнего, потому что между человеком и ближним подготавливается то место, та сеть, где раскрывается свойство отдачи, и несмотря на то, что это свойство, общее свойство отдачи раскрывается всегда, каждый раз, тогда, когда заканчивается какое-то частное исправление на пути, на 125 ступенях, каждый из которых, в свою очередь, делится на многие частные состояния. Но наше исправление заключается в том, чтобы связать все желания в единое желание, во взаимную отдачу между нами. Если это желание исправляется таким образом, то в этом желании раскрывается наполнение, жизненная сила или Творец. Поэтому нет разницы между отношением к ближнему и отношением к Творцу. Только то, что он говорит, одно в действии, отношение к товарищу, к миру, а результат, который должен быть всегда перед глазами у того, кто это делает, это раскрытие Творца, раскрытие силы отдачи в правильном действии. Ты в 16 пункте?
Да, и не следует испытывать.
Теперь можно понять ответ Гилеля человеку, желающему достичь слияния с Творцом, то есть эгоисту, который захотел прийти и исправить себя, что сутью Торы является заповедь «возлюби ближнего своего как самого себя». Вокруг этого вращается все. Остальные 612 заповедей, то есть исправлений, кроме этого исправления «возлюби ближнего своего как самого себя», это пояснение и подготовка к ее исполнению. То есть все они вращаются вокруг того, чтобы привести к возлюби ближнего как самого себя. И даже заповеди между человеком и Творцом также включены в подготовку к исполнению этой заповеди. То есть, совершенно точно выполнение заповедей, связей между человеком и ближним приведут его к связи с Творцом, по сути, являющейся конечной целью, вытекающей из всей Торы и заповеди. То есть изначально мы хотим, конечно, прийти к слиянию с Творцом, чтобы над нами властвовала сила отдачи и любви, без каких-либо ограничений. Чтобы мы просто вошли в совершенное, под совершенное управление этого свойства отдачи. Но в любом действии мы должны нацеливаться именно на это, иначе действие направлено неверно, и на него не получается света, возвращающего к источнику, и мы не продвигаемся. Как говорили мудрецы, Торы и заповеди были даны не для чего другого, кроме как очистить, соединить ими народ Израиля. И заповедь это представляет собой очищение тела, то есть намерение ради себя, до тех пор, пока не приобретет вторую природу, заключенную в любви к ближнему, то есть в отдаче. Проявление свойства отдачи — это в любви к ближнему. То есть одна заповедь — «возлюби ближнего своего, как самого себя» — является конечной целью, достигнув которую, немедленно удостаиваешься слияния с Творцом. Если человек делает все свои действия с любовью к ближнему, то как результат этого он приходит к слиянию с Творцом. И все его действия уже в отдаче. А взаимная отдача приводит человека к подобию и слиянию. Понятно, да?
Что такое вторая природа?
Вторая природа — это когда у нас есть желание получать и желание отдачи. Желание получать... Когда властвует желание получать, это называется одна природа, а желание отдачи — это вторая природа. Нет ничего большего. Или одно, или другое. Не бывает наполовину на половину, четверть на три четверти или чего-то такого. Вообще нет. Из двух сил всегда одна сильнее, одна слабее. Нет иного состояния. Дальше.
И не следует испытывать затруднений. Почему это не определено высказыванием «возлюби Творца всем сердцем своим и всей душой и всем своим естеством»? Причина этого, как уже указывалось выше, в том, что на самом деле для человека, который еще находится в рамках природы творения, нет совершенно никакой разницы между любовью к Творцу и любовью к ближнему, так как все, что находится вне его, является для него нереальным. И поскольку этот чужестранец, человек, желающий достичь слияния с Творцом, просил Илеля Наси объяснить ему желаемое обобщение всей Торы, чтобы цель стала близка ему и путь не был труден, как сказано им, «Научи меня всей Торе, покуда я стою на одной ноге», то определил ему Гилель любовь к ближнему, так как цель эта наиболее близка и достижима, поскольку она застрахована от ошибок и есть у нее проверяющая.
Хорошо, повторим. Или я повторю, если хотите. И не следует испытывать затруднений. Почему это не определено высказыванием «возлюби ближнего», «возлюби Творца своего всем сердцем и всей душой, и всем своим естеством»? Почему не сказано «возлюби Творца» и все? Почему это должно проходить через творение? И причина этого, как указывалось выше, в том, что на самом деле для человека, который еще находится в рамках природотворения, нет совершенно никакой разницы между любовью к Творцу и любовью к ближнему, так как все, что находится вне его, является для него нереальным. Я не могу чувствовать ближнего. Если он относится ко мне, если я зависим от него, правильнее так сказать, то в той мере, в которой я от него зависим, это значит, что я его чувствую. То есть я не чувствую его. Я чувствую, насколько я зависим от него. насколько я, что я могу потерять, если с ним так-то и так-то вот случится. Только так мы можем сделать расчет. Относительно чего бы то ни было. Даже матери относительно младенца. Сколько я, мать, потеряю, если, не дай Бог, с ним то-то и то-то случится. В соответствии с этим оценивается связь между ними. Так называемая любовь. Это не любовь вовсе. У нас называется любовью. У нас любовью называется зависимость от кого бы то ни было. Это совершенно не есть духовная любовь. Это материальная любовь. Я наслаждаюсь кем-то, и я боюсь, что с ним что-то случится, потому что иначе я буду страдать. И можно привести человека в такое состояние страдания, что он даже отвергнет его. Я не стану заниматься всеми этими психологиями, только хотелось бы прояснить, что то, что дает нам заповедь от любви к творениям к любви Творца, это совершенно другая вещь. Мы берем обычно примеры из своей жизни. Ребенок и мать, там, она его любит естественным образом, но это любовь животная. На животном уровне, на уровне говорящего, мы не знаем, что такое любовь. У нас любовь — это когда ты кем-то наслаждаешься. Им, ей. Это понятно совершенно, что все это зависит от... Либо это мое порождение, либо я им или ей наслаждаюсь. Вот и все. Так что здесь он говорит о том, что... Поэтому нам необходимо развивать совершенно новую форму любви. То же самое слово. Поэтому оно, может быть, вводит в заблуждение. Но нужно остерегаться ошибки, когда речь идет о свойствах и о совершенно других свойствах и взаимоотношениях. Отдача, любовь, которая приходит извне к объекту, который для кого-то, кто находится вне моего ощущения. Сегодня я чувствую каждого. Я чувствую все, что происходит в мире, потому что я... Мы уже об этом говорили. Не раз. Он хочет насладиться этим, и он боится потерять что-то. Желание получать ищет, чем я могу насладиться, или что может мне навредить. Только эти вещи вообще в меня входят. Все остальное, что не относится к этому, ни к наслаждению, ни к страданиям, я не чувствую. Потому что мой чувствительный материал — это желание насладиться. Тот самый масах, экран, на который я получаю вообще какое-либо впечатление от реальности. И на этом экране я могу видеть только то, что может мне быть более или менее полезным. Вплоть до страданий, относительно себя самого. Если я не чувствую... Это вещей. Это значит, что я их не чувствую как источник наслаждения или страданий. Это все равно, что я не чувствую там всяких полей, каких-нибудь там рентгеновских лучей или еще чего-нибудь. Потом, когда я начинаю развиваться, я начинаю распознавать, что есть еще вещи, которые мне имеет смысл знать, о которых мне нужно знать, потому что они мне могут навредить. Так, в таком виде я их раскрываю. То же самое любовь товарищей. Мы не знаем, что это такое. Мы не распознаем этих вещей в своих органах чувств. В своих органах чувств я распознаю только то, что может насладить меня или, наоборот, навредить мне. Принести мне страдания. Я не чувствую потребности в любви товарищей. Почему? Тебя же будут любить, это плохо. Нет, любовь товарищей — это не то, что они любят меня, а то, что я люблю их. Я отдаюсь им, отдаю им себя, занимаюсь ими. Это любовь? Кому такое надо? Любовь, я понимаю, это чтобы меня любили. Чтобы, ну, как я понимаю из этого мира, чтобы каждый мне служил. Я, пожалуйста, любите меня, кто первый. Это я понимаю. Поэтому от любви Творца, от любви к творениям, к любви Творца, это совершенно иначе, совершенно иное отношение к творениям, нежели чем то, что мы можем понять. Поэтому говорится о поручительстве. Почему «возлюби» является целью творения? Мы думаем, ах, любовь, как это здорово, мы ей наслаждаемся. Чем мы наслаждаемся? Отдачей. Наслаждаемся от того, что даем, а не даем для того, чтобы насладиться. Потому что даем против желания. В преодолении. То есть, нужно немного больше думать о том, что наша работа в группе, чтобы мы не расшифровывали ее, как мы расшифровываем эти слова, как мы их понимаем в этом мире. Близость, любовь, единство. В них, во всех, есть место только над преодолением. Только над преодолением. А преодоление над Махсомом. До Махсома это вообще не называется, что я преодолеваю что-либо. А нахожусь в подготовке. И поскольку этот человек, это гой, который хочет лидгайер, то есть перейти из получения в отдачу, просил Гилеля Анаси объяснить ему желаемое обобщение всей Торы, чтобы цель стала близка ему, и путь не был труден. То есть хочет пойти более коротким путем, этого он просит от Гилеля. И Гилель тоже хочет дать ему соответствующий совет. Он сказал, научи меня всей Торе, покуда я стою на одной ноге. На одной ноге это большая проблема. Но Гер еще не может стоять на двух ногах. У него нет второй ноги желания отдачи, у него только одна нога. Желание получать. Понятно? И какой ответ же он получил? То определил ему Гилель любовь к ближнему как цель, так как цель эта наиболее близка и достижима, поскольку она застрахована от ошибок, и есть у нее проверяющая. Этот свет здесь рассеивает все. Я как в облаке сижу. Вы не чувствуете, что я как на облаке? Я чувствую себя именно так. Так что он, собственно, хотел сказать? Он говорит, на одной ноге хорошо. Чего хорошего? Не делай ближнему, что ненавистно тебе. То есть, в соответствии с желанием получать, у тебя сейчас только одна нога, на которой ты стоишь. Ты можешь работать только с желанием получать, а в отдачу у тебя нет ничего. Ну, хотя бы в этом желании получать работы. Как? Не делай зла другим. Точно так же, как ты не хотел бы, чтобы делали тебе. Ты это можешь измерить. То есть, ты относишься к другим, как к себе. Ты можешь измерить, хотел бы ты, чтобы тебе относились так же. Так как ты хотел, чтобы относились к тебе, относись к другим. Не делай другим то, что ненавистно тебе. Это на ненависть, то есть не от хорошего, то есть делай другим то, что ты хочешь, чтобы делали тебе. То есть тут только от противного, только об ущербе. Не делай другим то, что ненавистно тебе, то, чего бы ты не хотел, чтобы делали тебе. Только одно, потому что человек еще находится в состоянии гер, то есть тот, который только-только встает на путь к отдаче. Тот, кто еще не находится в желании прийти к отдаче и не хочет этого, еще не понимает этого, но уже занимается наукой Каббала, он называется Гой. Гой — это тот, кто еще не понимает, что такое работа, еще не согласен с этим, еще не знает об этом ничего. Он называется Гоем. Люди, которых вообще нет точки сердца, которые еще меньше, чем это просто животное. А уровни человека — это уже для тех, кто вообще называется таковым. То есть уже есть точка в сердце. То есть есть состояние Гой, который еще не понимает, что ему нужно перейти из получения в отдачу. Потом он называется Гер, то есть понимающий, что, как сейчас он спрашивает Гилеля, который знает, что делать, чтобы приблизиться к этому. Потом он называется Иудеем, то есть тем, кто ищет Ихуда, единство. А потом уже он называется Исраэль, который может направить себя полностью на отдачу. И тогда он приходит к состоянию Адам, человек, то есть к точке слияния. На этом пути есть состояние Энош, Гевер. Ну. Продолжай.
Пункт 17. И после сказанного появилась возможность понимания того, что обсуждалось выше, в основе смысла заповеди «возлюби ближнего своего, как самого себя». Как Тора обязывает нас исполнять то, что исполнить невозможно? И надо уяснить, что по этой причине Тора не была дана нашим святым праотцам, Аврааму, Ицхаку и Иакову, а затянулось это до выхода из Египта, когда вышли, будучи целым народом, в 600 тысяч человек от 20 лет и выше. И был спрошен каждый из народа, согласен ли он на эту возвышенную работу. И после того, как каждый всем сердцем и душой согласился с этим и воскликнул «совершим и услышим», тогда появилась возможность исполнить всю Тору, и из недостижимого это стало возможным.
То есть вначале, когда мы находимся друг с другом, каждый сам по себе приходит, участвует в том, к чему его обязывают. Не по своему желанию. Мы видим это, когда мы приходим на дежурство, на другие вещи, да? Насколько мы чувствуем свои обязательства перед группой, перед той возможностью как-то работать на других, продвигаться настолько, насколько это зависит от человека, насколько он понимает, что все его продвижение зависит от того, насколько он находится во взаимодействии с другими, насколько он связывается с ними, насколько он поднимается над своим эгоизмом, над своими слабостями, над своей ленью, насколько он ищет сил, как минимум, как принимать участие вместе с остальными. И так приходим к состоянию, где мы уже превращаемся в такую, как бы сказать, паству. Да нет, это уже это достаточно высокий уровень. А просто даже из сборища людей в группу. Когда речь идет о состоянии, как в Мицраим, как в Египте. Есть лучшие времена, худшие времена, тяжелый труд, который нужно превратить в труд святой, и так далее. Все это зависит от того, насколько люди начинают распознавать то место, где они могут осуществить свое предназначение. И не может быть исхода, выхода из Египта, прежде чем они раскроют в себе тот самый хисарон, где они могут еще объединиться. Что такое исход, выход из Египта? Что такое схватки родовые? Я нахожусь в состоянии, из которого я обязан прийти к единству. Лучше смерть, чем такая жизнь. И тогда я нахожусь в состоянии, где я понимаю, что в моем желании, в моем эгоизме, в котором я нахожусь, в котором я совершенно похоронен, эта матка становится могилой. Те же слова. Те же буквы. Простите. И я там рождаюсь, но это при условии, что если я, находясь уже за пределами этой матки, начинаю объединяться с другими, тогда это называется роды. Исход из Египта называется родами. Тогда я прихожу к дарованию Торы. То есть Тора, Ураа, указание, как я могу объединяться с ближним. Не может быть иной работы, не может быть исхода, если я не кричу, не требую служить Творцу. С чем Моше пришел к фараону? Я хочу служить Творцу, объединиться, прийти к поручительству. Поэтому я обязан выйти из эгоизма, подняться над ним, убежать от фараона. Это совершенно обязательно. Но снова, это из того, что следующая ступень становится уже такой желанной, такой обязательной, что не может быть, чтобы... Это как младенец, который развивается и совершенно обязан родиться. Он не может оставаться в утробе. Точно так же и здесь. Где он пишет об этом? В Иуде. Иуде. Ступень раскрывается в предыдущей ступени, еще в изгнании. Разница между избавлением и спасением, избавлением и изгнанием, галут и геула, это только буква алеф, где Творец не может раскрыться в изгнании, в эгоизме, потому что там ты еще находишься в любви к себе. Поэтому геула, избавление, это выход из Египта, где ты приходишь к своему первому кли, в котором ты можешь раскрыть Творца. Кен. Да.
У меня вопрос о любви товарищей. Вот мы сейчас видим на экранах, они-то не знают, что их показывают целый урок. Москву, Киев, Питер, Ригу.
Почему же?
Видишь, вот они сейчас
видят.
Мы каждый раз можем видеть кого-нибудь одного, да. Но каждый раз кто-то другой видит, что его показывают.
Так вот, а здесь мы не даем им возможности нас любить. Не додаем им такой возможности. Такое бывает. Вот мы пыжимся, даем туда сигнал постоянно, а обратно ничего не берем, не получаем. И там такие бензобаки любви накопились. Откуда мы не эту подпитку, этот бензин, это горючее не берем, не используем на уроке. Такое может быть? И как это исправить?
Не знаю. Я не понимаю всех этих возможностей связи. Да и так это здорово, что это работает, и хоть в таком виде. что мы должны слышать. Мы читаем их вопросы здесь. Они уже с переводом поступают, их сортируют, и самые лучшие вопросы для всех мы поднимаем здесь. Я не знаю, что и сказать. Групп много. Это еще малая часть из того, что мы можем показать единовременно. Ты понимаешь, что это десятки групп, кроме одиночек. Как можно что-то еще от них получить? Если у тебя есть идея, пожалуйста. Но это должно быть реально чем-то динамическим, чтобы мы могли с этим работать. Не то чтобы сейчас ты остановилась на несколько минут. Какой-нибудь простой вопрос, и даже, может быть, не связанный с темой урока, застопорил бы весь урок на 5 минут. Дай решение, чего ты, собственно, хочешь. Как получить от них стремление быть вместе? А в какой форме ты хочешь, чтобы это чувствовалось здесь? Что нам, дать им говорить об этом? Сегодня одной группе, завтра другой. Ну что делать? Если бы у нас было бы как в таком фантастическом фильме, где здесь есть такие особые экраны, или даже между нами появлялись бы такие образы. Смотри, Кальченко, я думал, он уехал, а нет, вот он сидит, и все мы вместе где-то в каком-то пространстве. Ну откуда? Скажи, в какой форме?
Вчера искали это на семинаре. Не присоединить, а захотеть присоединить хотя бы. Вот разница огромная. Когда я там, у меня впечатление, что я здесь. А когда я здесь, у меня впечатление, что это где-то в космосе. Это так далеко, их нету рядом. А это желание, здесь нет желания присоединить.
Он говорит, что хасер, что он מתרשם, что кан хасер лану рацион лехабер отам элену. То есть, это не что это, афилу, гамим ло מתאפשר לחבר פיזית, אבל לרצות לחבר. נגיד, הוא אומר שאתמול בסדנה חיפשנו את זה, וזה מה שחסר. הוא אומר שאני יושב שם, אני מרגיש שאני פה. כשאני יושב פה, אני מרגיש שפשוט בחלל, כאילו. מנותק דווקא מה...
Как дать тебя любить? Вопрос-то. Вот нарушение любви товарищей, может быть такое? И как оно разрешается?
שואל, האם זה יכול להיות כאילו דווקא איזשהו שבר באהבת החברים? איזה...
אני חושב שזה מאוד מועיל לכם.
Я думаю, что это очень полезно для вас. Очень полезно для вас так чувствовать. Это пробуждает вас к тому, чтобы быть в большем напряжении. С одной стороны. С другой стороны, только общее исправление может помочь. Каждый, кто приезжает сюда, ведет здесь так, как ведут себя находящиеся здесь. Через неделю ты уже вообще забудешь, что... есть какое-то другое отношение, что может быть. Это понятно. Группы и люди, которые находятся далеко, одиночки или группы, они, конечно, чувствуют, что они не находятся в совершенстве, с одной стороны. Есть некоторые, которые как раз предпочитают такое состояние. Другие страдают и чувствуют, что совершенно необходимо исправиться, что-то изменить. Но я не знаю, как. Я думаю, что в нынешнем состоянии то, что осталось мне сделать, это определить, назначить раз в месяц конгресс где-нибудь в другом месте. Приезжать туда и проводить серию семинаров. И это даст прогресс тем, кто там находится. Посмотрим. Я бы хотел сейчас так посмотреть и получить реакцию. Да или нет? Если это поможет, то настолько, насколько я могу летать, я буду летать туда. Я же не могу десятки человек привозить сюда из-за границы, вместо того, чтобы полететь туда с еще там несколькими. Но то, что группа, которая будет сидеть здесь, думала бы о Москве, мы должны думать о всех группах, о всей общей группе. В этом наша работа. Но не разбивать это на частности. Видишь ли, эти вещи справляются постепенно. Как мать, несмотря на то, что она сидит здесь, дети ее разбросаны по всему миру, поэтому она все время о них беспокоится. Должно быть чувство пустоты внутри, когда товарища в чем-то нет рядом. Это придет. Да, Ханох.
По поводу статьи. В других статьях Бальсалама они зачастую написаны таким очень архаичным языком, библейским. В свое время я помню, что был такой проект, был отдел людей, которые хотели переписать статьи по-другому.
И что?
Я чувствую, что это могло бы сильно нам помочь. И группе, всему кли, если бы мы этим занялись.
Ну хорошо. Займитесь. А чего тут такого делать? Все же понимают более-менее.
Вопрос, если это написано, то это как Тес или как Зор? Вот есть... тех, которые нельзя менять, либо же есть определенная польза в том, чтобы написать это языком, которому нет галицкого подтекста.
Конечно же, ты тем самым в чем-то убавишь. Но, может быть, с точки зрения идейной, это может как-то помочь. Ну, хотя бы в том, чтобы передать идею. Да. Разумеется, все, что ты... добавишь или уберешь, ты уберешь, ты уменьшишь. Вне всякого сомнения, совершенно точно. Это, ну, даже не знаю, что сказать. Это то, что вышло из человека, который находится на уровне Творца. Поэтому мы не знаем. Вот как это пришло, так он это и написал. Но ты же понимаешь, откуда это приходит, откуда это к нему пришло.
Да, но я помню, что в свое время, когда вы начали нам преподавать такие статьи, которые вы переписали, и действительно это привнесло новую струю жизни.
Да. Это для того, чтобы передать саму идею. Содержание в простом виде, да. Но с точки зрения света, возвращающего к источнику, когда ты читаешь, ты должен читать в том виде, в котором это есть. Тогда работает свет, возвращающий к источнику. Потому что он приходит с помощью этого особенного текста от того, кто его написал, тот, кто находится в этом.
А то, что вы пишете, это не то?
Нет. Я не сравниваю себя с Бальсаламом. Конечно, нет. По сравнению с его трудами, я только рядом с этим могу дать какую-то связь, смотря, о чем он пишет. Чтобы тебе было понятнее, чтобы тебе было... Ну, если есть у тебя какие-то сомнения, ответы на вопросы. Ну, в общем, большая связь с источником. Да, Нив. Шимон? Ну да. Что? Другой вопрос. Хорошо, давай другой.
Я чувствовал на конгрессе, люди, которые учатся с нами год, два, три, приезжают на конгресс, и они приезжают из города, где есть центр. Они могут там заниматься в группе. И вдруг кто-то приезжает и говорит, что я уже учусь два года. Но вся группа не приезжает. Когда такой человек учится в физической группе, хотя бы несколько раз в неделю, находится вместе с ними, он продвигается быстрее в духовном или нет?
Я не могу диктовать человеку, что делать. Только мы, благодаря нашим занятиям, какова должна быть система, из которой он раскрывает Творца? Система должна быть группой. Когда он сидит дома, пусть делает все, что хочет. Он никогда не придет к действию по объединению. Оно должно быть. Если ему это из чего-то понятно... Ну, знаешь, как это... Тот, кто... Пусть он даже на один день приходит в группу, или раз в несколько месяцев. Но он обязан это делать. Мне такой вопрос задал человек из Канады, который работает там машинистом. Большой товарный поезд, который там по северу Канады возит какие-то грузы, представляете? Он все время слушает наши уроки. Ну, ты понимаешь, поезд. Поворачивает ручку и едет. А потом у него там длительный отпуск. Но раз в какое-то время, в несколько недель, это далеко же он находится, раз в несколько недель ты можешь прийти в группу, быть с ними на каком-нибудь конгрессе международном. Без этого нельзя. Поэтому я не понимаю, как эти люди, которые у которых в городе есть группа, могут прятаться. Скажу тебе, это сила эгоизма, защитная сила, которая не хочет вводить его в правильную работу и говорит человеку, зачем это тебе? Ты и так продвигаешься, что тебе не хватает чем заниматься, смотри, сколько материалов. Делай из этого какие-нибудь коротенькие статейки, работай с этим. Все это ничего не стоит, если человек не помещает себя прежде всего в группу, а потом пусть занимается. И все это в какой-то форме уже будет толкать его дальше, вовнутрь. Поэтому нет возможности продвигаться без группы. Но это соответствует возможностям человека, насколько он далек или близок. Тут поблажек быть не может. Это не я определил, это каббалисты. Смотрите, что Бааль Сулам и Рабаш пишут о любви к товарищей. Тот, кто не входит в группу, а просто задирает нос. Было у нас много таких, которые были в группах, и в Москве тоже, и вышли из этих групп. И что? Что с ними случилось? Потом обычно у человека, человек обратно уходит в жизни, там запутывается. Ничего не поделаешь. Помню я многих из первой группы. Хорошие ребята были. Ну и что? А что сейчас? Им кажется, что они еще в этом. Раз в 10 лет к чему-то, может быть, приходят. Ничего не поделаешь. Жизнь проходит. Ну, будет еще кругооборот. Нет, это все что? Кто? Моти. Я Моти уважаю больше Нива. Давай, Моти. Он хоть поет, а ты мне ничего не поешь.
С того момента, как мы начали работать в семинарах, это совершенно другой этап работы.
Но я боюсь, что это станет рутиной и уйдет из этого весь вкус.
Нет, это такие выяснения, у меня даже голова болит. Как работать с этим? Потому что выяснения, они абсолютно тебя отрезают. Ты целый день работаешь с этим. Что я вчера услышал?
Ну что, все? Я не думаю, что все так думают.
Я надеюсь, что в ближайшее время мы займемся этим вплотную. Как нам это проработать и что с этим делать? Потому что очень большие выяснения. Нам придется работать над этим.
Смотри, если бы время не давило, я бы тоже не давил. Я бы ждал, пока немножко проявится желание от вас, но выхода нет. У нас времени мало. Даже от Бааль Сулама есть поддержка, как он этого хотел, как он к этому толкал. Поэтому я это делаю. Но в самом деле, возможно, это слишком. Нужно посмотреть. Посмотрим, как вы пробуждаетесь. Если это пробуждение будет таким же, как сейчас, это нехорошо. Нужно смотреть. Посмотрим после Римского конгресса, например. Это может быть конгресс, который будет поменьше влиять на остальных. Мы посмотрим, но подготовка должна быть. Подготовка к дню, к следующему дню. Завтра конгресс, а что будет послезавтра? Это нам нужно, потому что там главная выгода от работы. Если бы мы сейчас могли подняться и плакать, и смеяться, и кричать, как на конгрессе, ты бы уже получил бы к этому подсветку свыше, уже получил бы раскрытие. Но мы не можем надбавить неоткуда нам. Да.
Я очень надеюсь, что мы не вернемся обратно и...
Назад некуда. Вперед будет не так гореть и стремиться. Ладно. У нас скоро еще будет мероприятие в парке Берешит. В выходные, в пятницу, субботу, у нас итальянский конгресс. Через неделю после этого, в среду, парк Берешит. Приглашаем всех, всю публику, приглашаем прийти туда, увидите объявление, и мы действительно приглашаем всех. Человек может обрести свой мир за один час. Приезжайте, все самые далекие, и насладитесь единством и подъемом. И...
Добавлю несколько подробностей, к тому же сказал Раф. Каббалистический конгресс в Италии в конце ближайшей недели, 28 по 30 сентября, все товарищи из РО приглашаются на Каббалистический конгресс в Италии в программе «Уроки», культурная программа, трапеза, естественно, совместная трапеза с Рам Лайтманом. С пятницы по воскресенье, Рим, Италия. Для записи дополнительной информации www.kabbalah.it. Пикник объединения в лесу Берешит. Все товарищи из всей группы Израиля, мы приглашаем вас в праздничные дни Суккот на праздничный пикник со всей семьей. Общие беседы с Лайтманом, музыка, танцы, мероприятия для родителей и детей, совместная трапеза и много радости. Среда, 30 октября, праздничные дни Суккот, начиная 10 с 10 часов утра. Дополнительная информация по телефону 1-600-59-209 и на сайте kap.se.it. Мы завершаем. Спасибо, хорошего дня.
על גבו של החמור אין אדם נפטר מהעולם הזה וחצי תאוותו בידו כשהלב מחליט שרוצה אלוקות דרך קבוצה מגלה חברות ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הנסתר לגלוי שהלב מחליט שרוצה אלוקות דרך קבוצה מגלה חברות ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הנסתר לגלוי הלב חפץ תמיד לממש את הרצונות, למלא את כל הגחמות. כך ברא אותנו הטבע, עם כל הרצונות והתכונות. כשהלב מחליט שרוצה אלוקות, דרך קבוצה מגלה חברות, ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הניסר לגלוי. כשהלב מחליט שרוצה אלוקות, דרך קבוצה מגלה חברות, ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הניסר לגלוי. ללו 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 לגלוי. כשהלב מחליט שרוצה אלוקות, דרך קבוצה מגלה חברות, ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הנסתר לגלות.